Мы продолжаем наше рассуждение над Божьим Словом в этот воскресный день. Хочу отметить, что, кажется, летний сезон подходит к концу не потому, что уже прохладнее стало, и это не совсем для меня хорошо, мне нравится, когда тепло, но людей становится больше в церкви. Кажется, сезон спячки проходит, животные в спячку впадают зимой, верующие летом. Я, братья и сестры, послушайте, может быть, где-то перекликаясь с мыслями, прозвучавшими только что, хочу сказать причину, почему это слово легло в сердце. Как-то в одной из церквей слышал проповедь, достаточно хорошо молодой брат проповедовал, говорил, и мысль прозвучала такая о том, что нужно молиться об отступниках, и как бы основанием то, что никто из нас не знает, что будет. Говорит, я не знаю, что со мной будет в следующий год. Имеется в виду по отношению к Богу, по отношению к вере. Мы затрагиваем судьбоносный вопрос. И, наверное, нет более важных вопросов, чем вопрос спасения человеческой души. Все важно. Все значимо. Значимо и важно одежда, быт, дом, здоровье, семья. И можно понять молодых людей, которые заняты размышлением, озабочены созданием семьи, но это все далеко-далеко не самое главное. Вопрос спасения моей и твоей души. И потому проповедники об этом говорят. Может быть, не всегда умело, может быть, путаясь с цифрами, забывая, но задача служителя – приготовить человека к вечности. Это звучит слишком радикально, но это так. Все остальное, если служитель заботится о том, чтобы вы были одеты в хорошую одежду, да, это важно, я снова хочу сказать, но не это главное. Итак, спасение. Мы много говорим, как его приобрести. Мы много говорим о том, что мы спасены, провозглашаем, радуемся. А в отношении потери, спасения, вообще проповедь, которую я сегодня начну, продолжу другой раз. Причины отпадения от Бога. Отпадение или отступление. Отступник – это вроде отступивший. Но отступить как-то, мне кажется, проще. Ну, отступил, а завтра опять шаг сделал. Отпал – это уже что-то более радикальное. Но наш Бог силен отпавших поднимать. Когда, не только сейчас, готовясь к проповеди, а бывая где-то в других церквах, я слышу, знаю, с горечью констатирую, что вопрос понимания возможности потери спасения или невозможности потери спасения становится каким-то камнем, разделяющим людей. Церкви делятся. Люди переходят в другую церковь, из-за начитавшись, насмотревшись. Богословы, к сожалению, на эту тему спорят. До этого времени, я думаю, наверное, до вечности. Есть такое кальвинистское или реформатское направление. Имея в виду, теологи, придерживаясь этих взглядов, говорят о том, что спасение потерять невозможно, что все предопределено Богом. И Бог, кого хочет, милует, спасает, кого нет. Все в руках абсолютно Бога. От человека практически ничего не зависит. Так в конечном итоге звучит вывод. Богословы армянское направление говорят по-другому, что все-таки спасение – это сказать вещь, я боюсь, явление, сущность, которую можно приобрести, можно потерять. И ответственность лежит не на Боге, а на человеке. Я не хочу сейчас разводить некий богословский диспут. Более того, в каждом направлении есть здоровые мысли. Когда читаешь, анализируешь, есть что-то, что заставляет думать, и каждый основывается на Священном Писании. Не просто так люди сделали такие выводы. И та, и другая ветвь богословия имеет основание в Библии. Я хочу сказать так, братья мои сестры, что иногда мы, слушая человека, до конца не можем понять, что он имеет в виду. За словами может быть разный смысл, или тот же смысл может быть передан разными словами. И еще больше, я считаю, Бог суверенен. Что это значит? Он действительно владыка, он делает, что хочет. И в отдельных ситуациях я вижу, верю, Бог с чрева матери хранит, ведет, используя для своей цели. В отдельных ситуациях он почему-то этого не делает, но нигде в Священном Писании мы не найдем прямого указания, что Бог кому-то положил преграду, Бог кого-то не захотел принять, Бог кого-то отверг. Может быть, кто-то из вас, кто знает Библию, я понимаю, есть люди, присутствуют здесь, еще только изучающие, начинающие изучать, может быть, вообще первый раз пришедшие. Есть братья, сестры, кто уже давно в церкви знает Слово Божье. И, может быть, вы находите какие-то места библейские, которые, подчеркиваю, говорят то, что созвучно вашему сердцу. Но я хочу отметить такую мысль. Все-таки мы должны понимать Писание в контексте. Когда мы берем отдельный текст, отдельный стих, и начинаем строить на этом стихе все учение, очень опасно и, может быть, даже не совсем правильно. Например, я вот так подумал об одном стихе. Я не хочу разбивать вашу веру этим стихом, но, наоборот, этот стих о вере. Имейте веру Божию, говорит Марка. Матфей говорит, если ты будешь иметь веру с горчичное зерно и скажешь горе сей, передвигнись, перейди отсюда туда, будет тебе. И я задаю вопрос себе, я верю, что Бог дал нам Писание, написанное руками, перстами Его людей, и каждый стих имеет в себе некое практическое значение. Это не просто так сказано, не просто так написано. Итак, мы можем передвигать горы, исходя из этого места. И несколько сразу возражений у меня. Первое возражение – это жизнь, некая резь реальной жизни, от которой никуда не деться. Я ни разу, никогда не встречал людей, не слышал, не читал ни о учениках Христа, ни о последующих мужах веры, которые двигали бы в прямом смысле материальными физическими горами. Однажды слышал такую историю, слышал всего-навсего, что перед окном одной из сестры была гора, и ей было очень неудобно смотреть, она хотела видеть, а так закрывал этот холм, все ее жилище, она просила Господи, написано в Слове Твоем, если скажешь, и она говорила этой горе, чтобы эта гора передвинулась. Эта гора никак не передвигалась. А потом услышала гул, шум бульдозеров, местный муниципалитет принял решение дорогу там проложить, и они этот холм выровняли, дорогу проложили. Гора все равно не перешла, бульдозеры сняли, тем не менее. Братья и сестры, что я хочу сказать? Если бы Бог был заинтересован в том, чтобы мы меняли ландшафт земли, имея веру кто-то большую, кто-то меньшую, то я не знаю, как бы наша вера с швейцарцами там или итальянцами. Я бы сказал, Альпы будут в Белоруссии. Они сказали, нет. И попробуй, конечно, Господу, как тут уже, чья бы вера превозмогла бы. Но мы бы объединились все вместе. Но я думаю, Бог создал Беларусь вот такую, какая она есть. И она красивая. Аминь. И красивые Альпы. Есть что-то в Божьем плане, и Он не озабочен тем, чтобы мы горы эти перемещали. Он сотворил, Он даже не сильно нравится Ему, когда наши сестры начинают уши удлинять или еще что-нибудь. Он сотворил прекрасную Еву и не менее прекрасного Адама, вначале даже, и хочет, чтобы мы благодарили Его. То есть речь идет не о физических горах. Так вот, надо правильно понимать место Писания. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Вот ожесточил, меня ожесточил, я верить не могу. И к Богу не могу идти, потому что Он меня взял да ожесточил. Надо правильно понимать это место. Я не хочу, как сказал, много на это время посвящать, но если говорить о неком нашем понимании, рассуждении в отношении уверенности в спасении, то что больше всего Мне хотелось бы, как некий вывод, прежде чем я прочитаю отрывок, о котором будем рассуждать. Уверен ты, что ты спасен? Что делать? Радуйся. Благодари Бога. Нет ничего более вдохновляющего, чем понимание того, радуйтесь со мной, люди, мы сегодня пели. Радуйтесь. Аминь. Нет уверенности в спасении. Ищи. Нет человека, чтобы люди не говорили. Кто-то скажет, да-да, ты спасен, греши, но ты спасен. Вот в этом издержке такого взгляда невозможности потери спасения. А мы говорим, ищи свидетельство Духа Божьего. Сей самый Дух, то есть Божий Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Если ты не получил этого свидетельства, если ты не имеешь свидетельства Духа Святого, тогда бей тревогу. Причиной неуверенности в спасении однозначно является неправильное отношение, неправильные взаимоотношения со Спасителем, с Отцом. Ты не можешь сомневаться, если у тебя добрая, мудрая, любящая мать, ты не сомневаешься, молодой человек, в ее любви. Ты знаешь, ты придешь, и она всегда тебя примет, накормит, она твоя мама. Я не сомневаюсь, он любит меня. Он всегда примет меня. Меня и тебя, каждого из нас. Так много мест Писания, которые дают нам эту надежду. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 1 Тимофея 2, 4. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины». Иоанна 5:40. Христос сказал, «Но вы не хотите, обращаясь к людям, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную». Наконец, та же Евангелие Иоанна 6:37. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Все в руках человека. Римлянам 1:20. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество – от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». Что здесь хочет сказать апостол нам? Что кроме проповеди, которая звучит как послание евангельской вести, есть проповедь природы, есть проповедь растительного, животного мира, есть проповедь красоты, которую Бог создал. И вот эта невидимая сила, божество от создания мира через рассматривание творений видимы. И человек видит, и человек рассуждает, любуясь, задает вопрос, как это все могло возникнуть. Помню, какая красота, когда были в Вейлате, и там опустились на низ, и можно было видеть коралловый мир. Такая красота, и стоит много русскоязычных, но набита эта кабина людьми, невозможно поговорить было. Я слышу, как, наверное, жена мужу или просто девушка парню говорит, «Смотри, какая природа умная!» Я хочу сказать, «Смотри, какой Бог великий!» Творение говорит. И слово «безответны», они, безответные люди, дословно не заслуживают прощения. Им все сказано. Нам все сказано, даже если проповедь не звучит. Творение говорит о нем. А здесь мы имеем возможность еще слышать слово. Братья и сестры, Бог везде, контекст Писания говорит о том, что человеку дано право выбора. Я прочитал одну такую мысль вот представителей одного из этих учений, взглядов, что Бог-то дает выбор, но на самом деле он не совсем. Он дает такой выбор, что человек думает, что он сам выбирает, а на самом деле за этим выбором все равно стоит Бог. То есть, понимаете, получается, он играется с нами. Он как маленькому ребенку. Мы даем, но мы знаем, что мы эту игрушку, она все равно в наших руках. Нет основания в Писании такого убеждения, такой веры. Бог не играется. Бог создал человека, действительно дал ему волю, дал ему право выбора. И когда мы говорим, что Бог дает и хотение, и действие, то есть как бы, то там написано по своему благоволению. Божья благая воля, опять же, к тому, чтобы люди спаслись. Вот здесь, да, Бог нам помогает, в том числе принять Иисуса, в том числе верить, Он помогает нам. Но Он никогда не помогает и не будет помогать атеисту в том, чтобы не верить в Бога. Аминь. И я хочу, почему такое вступление делаю? Потому что мы будем рассматривать причины, почему люди отступают или отпадают от Бога. Заканчивая это вступление, хочу сказать, я верю, что мы предопределены. Я верю, что мы предизбраны. Я верю, что мы спасены. И это Божья благодать, за что Ему слава. Но я также верю, что Бог хочет сегодня спасти каждого, кто слышит это слово. И каждому открыта дверь. И никто не сможет сказать, я хотел, а ты мне не дал. Он дает. Аллилуйя. Знаете, лучшим толкователем Библии, кто-то сказал, является сама Библия. И когда мы ставим такую перед собой, я ставлю задачу, Господи, вот причины, как их, где собрать нами, я благодарю Бога. Есть одна притча, которая четко говорит нам, давайте ее послушаем, ее толкование, мы только лишь начало увидим. 13 глава Евангелия Матфея, притча о сеятеле, о семени. «Выйдя же в тот день из дома, Иисус сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. И толкование этой притчи сам Иисус в этой же главе с 18 стиха говорит, и мы прочитаем только первый вид почвы, это 18-19 стих. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Итак, первая причина, почему люди отпадают или отступают, почему люди теряют то, что они, я верю, имели, это неверие или ожесточенность сердца. Эти люди не дали Слову Божьему проникнуть в их сердце. Вот эта притча говорит о четырех видах почвы. Может быть, не совсем правильно вид почвы, о четырех состояниях почвы. Потому что здесь та же почва везде. Когда сеятель сеял, это не было Иисус, когда говорил эту притчу. Притча, слово «парабола», значит, или сравнение, символы какие-то, образы. Использовал картины, которые люди наблюдали, видели, знали. Они видели картину сеятеля. Это не то, что сегодня специальная техника, и не встретишь уже человека. Но я помню в моем детстве очень хорошо, когда дедушка сеял семя, брал на свое плечо такую, знаете, торбу, и брал горсть зерна, рассевал, шел вот так шаг за шагом. И, конечно же, та почва, где сеял сеятель, она везде была одинакова, состав почвы был одинаков. То есть невозможно, чтобы вот здесь был чернозем, и тут же рядом уже совсем другая почва, песчаник. Если он чернозем, то поле чернозем. Если где-то это в Средней России, если где-то в Белоруссии торфяник, то там торфяник поле. Или где-то уже, если, наоборот, песок, земля такая, грунтовая, она такая. Но состояние почвы или состояние человеческого сердца, мы все имеем одинаковое сердце, вот здесь разница. Семя такое же, одинаковое семя. Сеятель не подбирал, чтобы посеять на одну почву один вид семян, а на другую почву другой. Тоже семя, тот же состав, только состояние разное. А состояние отличалось. Почему? Потому что была почва, как здесь названо, у дороги. Или, если это вручную рассевалось, то могла быть просто дорога, которая всегда там проходила, и случайно зерно попадало на эту утрамбованную дорогу. Чаще, имеет место следующее. Когда вспаханное поле, мы жили неподалеку, поле было, и я наблюдал картину, когда весной, иногда осенью, в зависимости от того, что сеялось, колхоз вспахивал поле. Но там чуть дальше жили люди на хуторе. И вот они тропинку протаптывали. Кажется, ну все, вспахал. Никогда тракторист не оставлял этой тропинки, он полностью все запахивал. Но тут же к вечеру уже кто-то прошел, через неделю уже была утоптанная тропинка. Люди не ходили вокруг, люди ходили прямо. Они предпочитали таким образом решать. Они таким образом утаптывали или утрамбовывали эту почву. И что получалось? Евангелист Лука, говоря об этой притче, говорит еще, что кроме вот зерна, которое птицы поклевали и прилетели, еще некоторое семя было просто утоптано. В крайнем случае, так написано 8 глава. Некоторое было потоптано семя. Смотрите, что получается. То же семя, тот же состав, но состояние разное. И вот это первая почва или первое состояние человеческого сердца. Ожесточенность, утрамбованность, неверие, неприятие слова. Слово не принимается. Слово сеется, звучит, семя разбрасывается, слово звучит, но оно не принимается людьми. Люди не хотят принять. Они слышат, они даже что-то в голове оставляют, но приходит лукавый, иногда прямо в собрании, иногда вечером, иногда через телевидение, иногда через что-то другое, через соседей больше всего. Как? Куда? Ты пошла? Это же там вроде секта. Ой, да там же что-то говорят. И моментально лукавый ворует. Ворует это семя и не дает человеку, чтобы человек дал плод. Но когда мы говорим о почве, тут понятно, почва невиновна, кто-то потоптал. Но когда мы говорим о состоянии человеческого сердца, послушайте, мы ответственны. Мы сейчас ответственны, как мы слушаем. Где вы сейчас в своих мыслях? О чем вы сейчас рассуждаете? Что мы делаем с тем словом, которое проникает в наш слух? Если мы позволяем слову укорениться, если мы даем возможность, чтобы это слово было посеяно и осталось в нашем сердце, что-то оно будет делать. Если же мы, подобно утрамбованной почве, не принимаем и даем возможность лукавому похитить или кому-то потоптать, это слово не проникнет, оно не сделает работы никакой. Подчеркиваю ответственность за нами. Если человек не хочет вникать в слово, если человек не хочет рассуждать о каких-то духовных вещах, если человек не хочет ходить на служение, человек сам не хочет ничего делать, он не позволяет плугу Святого Духа взрыхлить, он не позволяет слову проникнуть. Человек так делает. Я предполагаю, что кто-то скажет на основании вот этой притчи неразумеющему, но он не разумеет, он не понимает, ну что ты от него хочешь? Ну чего к нему? Он просто не понимает, от него закрыто. Есть место и такому, но я хочу сказать, подожди, а почему? Вот о том, что Бог Творец, закрыто, а о том, что человек от обезьяны произошел, ох, как открыто. Вот я не могу поверить, признаюсь честно, как можно верить в эту, ну, сумасбродность? Но ведь продолжают люди верить, ведь продолжают в школах, не знаю, что сейчас в белорусских школах, но во многих, в Америке сейчас, только лишь если раньше больше давали место Библии и Слову, то сейчас это теория Дарвина, хотя и ее не совсем, они уже понимают, исковеркали. Это то, что человек произошел от обезьяны, и вполне серьезные, мудрые ученые, мужи, вполне серьезно об этом рассуждают, а мое сердце кричит, ну неужели вы не можете понять, ну как можно? Ну послушай, дорогой мой, ну ты же не Иван Гарилович, ну Сергей, ну ты же не Аргутанович, и Наталья, ты не Шимпанцовна. Ну нет же, ну мы дети Адама и Евы, мы Божьи дети, потому что Бог сотворил Адама и Еву, скажите аминь. Как можно верить? Ой, они не понимают. В 21 век, какой Бог? Что вы говорите? Да сегодня наука доказала. Так что ж наука тебе доказала? Что ты внук или правнук какого-то существа? Безумец сказал в сердце своем, нет Бога. Я не хочу никого обижать. Я знаю, что наши служения транслируются. И если сейчас вдруг случайно или потом кто-то будет смотреть, еще неверующий, я не хочу, друг дорогой, тебя обижать. Но если говорить этой теории происхождения человека от обезьяны, то я хочу сказать следующее. Мне кажется, что сейчас люди превращаются в таких животных. Некий процесс другой. Отступая от Бога, тебе не нравится? А это правда. Отступая от Бога, мы превращаемся непонятно в кого. Только в Господе, в Боге. Понимание, смысл, разум, жизнь – все только в Нем. Когда, смотрите, семя сеялось, причина, как я сказал, в том, что люди допускают ожесточенность, неверие. Именно они, 15 стих этой главы, «огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули». Они сначала не хотят, они ожесточились, и дальше да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть, если ты, я хотел бы сейчас вот этот первый вывод сделать, как нам бороться с тем, чтобы не отпали мы, не отпали наши дети, чтобы не было места ожесточенности, прими слово. А чтобы принять слово, взрыхли почву сердца. Распаши. Осия говорит такие слова, 10 глава, 12 стих. «Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Распахивайте. Распаши свое сердце. Дай возможность. Сам нет. Дай возможность. Прими. Видите, как получается со словом? Мы не понимаем, но когда мы принимаем хотя бы чуть-чуть, то это слово позволяет нам больше понять и тогда больше и принять. Это такой вот процесс, как цепочку потянул. Ты что-то маленькое, не все мы разумеем, и не уразумеем до конца никогда. Мы люди, мы ограниченные люди. Но когда мы просто даем возможность, Господи, говори, когда мы взрыхляем почву нашего сердца, распахиваем у себя новину. Интересно, когда я наблюдал картину, я думаю, что вы, кто жил в сельской местности, тоже обращали на это внимание, что не только птицы клевали посеянное на утрамбованной почве, они также охотились за семенем, которое было посеяно и на хорошую почву. Может, кто-то помнит, как здесь мы засевали, делали благоустройство и семена травы сеяли. Пришлось потом досевать. Птицы как налетели, как они узнали, моментально друг другу передают по некой рации. Моментально, слушайте. И наш брат там посеял, а они половину всклевали. Клюют, правда. Это там, где сеятель, там всегда будут птицы с желанием поклевать. Что делать? Почва вроде приготовлена. Вроде слово сеется, вроде оно и легло, и на завтра уже нет, склевал. А когда мы читаем в Бытие, есть такая картина, Бог в Слове Своем говорит, когда Аврааму Бог сказал принести в жертву, и там был и овен, и телица, и коза, и двое птиц, и надо было рассечь. Так Авраам сделал, положил друг против друга и ожидает, что дальше делать. И ничего, и Бог испытывает. А птицы прилетели, хищные птицы, хотят поклевать эту жертву. Авраам, ты не принесешь, мы ее склюем. Что делать? Аврааму спать хочется, Авраам устал, солнце палит. Махнул бы рукой, да уже пошел бы где-то в кусты, да спал бы. Но Авраам хочет это принести в жертву Богу, он ждет. И чуть-чуть время прошло, и огонь прошел, и пожрал эту жертву. Но вначале Авраам с этими птицами просто отгонял их. Я представляю эту картину. Вот эти птицы летят, а Авраам их разгоняет. Разгоняет. Вы наблюдаете? Мы наблюдаем, когда птицы летают. Они летают, где они хотят, куда хотят, когда хотят. Но я не думаю, что мы позволяем, в прямом смысле слова, летящая птица, вдруг она захотела сесть нам на голову. Вот захотела, ну, понравилась ей моя шевелюра, черная такая. Понравилось, и она хочет гнездо свить. Что я делаю? Ну, давай, птичка, Я постою, потерплю. Я и вообще не представляю, но если такое будет, то я ее буду отгонять. А еще больше, но правильно поймите, я за то, что мы берегли природу и животных берегли. Но такой птице голову неплохо было свернуть. Если кто-то приносит сомнение, если не есть источник твоего сомнения, послушай, положи преграду, не позволь, отбрось, отодвинь. Даже радикальное слово можно употребить. Не позволяйте, чтобы слово было похищено с вашего сердца, с моего, с нашего сердца. Не позволяйте, чтобы птицы, хищные или простые птицы, поклевали. Не позволяйте, чтобы лукавый пришел и обокрал. Мы имеем величайшее богатство Божье Слово. Аллилуйя! И пусть это Слово проникает в наше сердце. И первое – взрыхлить почву. Второе – птиц отогнать. И третье – принять Слово. Не просто позволить, чтобы оно было посеяно, но чтобы оно укоренилось, чтобы оно проникло, корни пустило, стебли дало, чтобы был принесен плод. Вот здесь как раз, я думаю, очень к месту, то место Писания, которое звучало уже 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его...» Мы читаем о семени, мы читаем о почве. «Потому что семя, слово, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Он не может грешить, его сущность другая. Он не хочет, он не любит. Он, если споткнулся, он будет подниматься. Грех противен сущности рожденного свыше человека. И потому принять слово – это пережить таинство, нет большего чуда. Все меркнет в сравнении с тем, что делает Бог, когда человеку дает возможность стать его чадом, когда рождает свыше или возрождает наш дух. Это самое великое чудо. Рождение свыше, возрождение. Это другая совершенно у нас уже жизнь, другие цели, другие идеалы, когда мы пережили рождение свыше. Если мы так будем поступать со словом, это слово принесет обязательно плод. Я подхожу к концу. Я буду делать потом призыв к людям, которые, возможно, пришли первый раз. Блез Паскаль, французский ученый, живший в 17 веке, сделал такое заявление. Это был сначала очень достаточно известный открыватель, но потом был глубоким посвященным христианином. Он утверждал, что есть только три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему. Эти люди разумны и счастливы. Вы согласны? Те, кто обрел Бога и служит Ему, я думаю, что мы здесь таковы. Мы и разумны, в глазах ученых, в крайнем случае, и счастливы, что, несомненно, я верю. Другие не нашли и не ищут Его. Эти люди безумны и несчастны. Но их нет здесь. Третьи не обрели еще, но ищут Его. Эти люди разумны, но пока еще несчастны. Но они будут счастливыми, не правда ли? Когда они обретут, они найдут. Давайте поднимемся. Давайте сейчас помолимся, чтобы Бог совершил свою работу. Пусть Божье Слово проникнет в сердце каждого.